путь очищения, с которого начинается самосовершенствование, включает в себя не только духовно-этические, но и психофизические аспекты. Помимо очищения сознания от негативных психических проявлений, любому человеку необходима и определенная физическая и психоэнергетическая гигиена. Тем более, что она связана с весьма актуальной для всех нас проблемой защиты от негативных астральных сущностей. Негативные астральные сущности – это как искусственно созданные людьми так называемые бесы, черти, лярвы и так далее. Точно так же и люди, находящиеся в тонком мире, одержимые той или иной формой зла, они являются как раз вот такими негативными астральными сущностями. Их там намного больше, чем нас с вами здесь на Земле. С незапамятных времен все народы мира знали средства защиты от непрошенных гостей из низшего астрала. Чтобы обезопасить себя от их вредоносного воздействия, достаточно быть просто, ну, хотя бы порядочным человеком, честным человеком, не совершать недостойных поступков, не позволять себе вовлекаться во всевозможные отрицательные эмоции. Эмоции – это то, что у нас осталось с вами от животного царства, когда мы были животными с вами на предыдущей планете. А также отрицательные чувства разные. Чувства – это нечто человеческое уже, эмоции – это звериное. Кроме того, надо соблюдать определенную психическую и физическую гигиену. В основных принципах психической гигиены главное – это психоэмоциональное внутреннее равновесие. Что бы ни случилось с человеком, ему важно научиться никогда не раздражаться, никогда ни на кого и ни на что не злиться, не переживать каких-либо обид, поскольку в обиде всегда виноват тот, на кого обида упала, как говорят. Не прокручивать в голове постоянно неприятные ситуации и вообще не реагировать на неприятности своими эмоциями, потому что это всегда вернется в весьма неприятном варианте для тех, кто реагирует. Достаточно их проанализировать своим трезвым рассудком, понять причины, сделать выводы, а после этого надо забыть о них навсегда. Это бывает трудно, конечно, вначале. Затем способность держать свои чувства в узде становится привычкой. Ведь не случайно путь йоги или путь связи с высшим миром, любую религию можно назвать йогой, поскольку религия – это связь с высшим миром на латинском, а йога – это тоже связь с высшим миром, только на санскрите. Не случайно путь этот начинается с выработки учеником самообладания. А каждый человек – это ученик. Знает он об этом или нет? У каждого всегда есть учителя. Или из низших сфер, из низших миров, или из высших. Всегда у каждого есть учителя. Вот это надо помнить. Раджа йогами или великими святыми большинство землян еще не стали. Но вот здоровье сохранить каждый из нас обязан для себя и для своих близких. Самообладание, психическое равновесие – это огромная сила. Это настоящая жизнь опора для человека в трудную минуту. И вот самая актуальнейшая проблема нашего времени – это сохранение людьми здоровья и жизненных сил. Эта проблема неразрывно связана с качеством самообладания и эмоционального равновесия. Большинство современных сердечных заболеваний, не говоря уже об инфарктах, инсультах и так далее, происходит из-за неумения людей владеть своими эмоциями, своими чувствами и связанной с ними психической энергией. Кроме психической дисциплины и самоконтроля, необходимых любому человеку, надежной защитой от негативных астральных сущностей, служит также элементарная физическая гигиена. Она заключается в обеспечении чистотой не только своего физического тела, но и своего жилища. Низшие элементарии, не путайте их с элементалами, низшие элементарии – это разоплощенные, низкоразвитые люди. Они любят негативную энергетику, сопровождающую процессы гниения и разложения. Чтобы не привлекать опасное соседство из низших сфер тонкого мира нашей планеты, надо следить не только за чистотой своей кухни, за своим удалением остатков пищи, но и за состоянием, например, срезанных цветов в вазах. Гниющие стебли цветов в воде часто привлекают непрошенных гостей. Их могут привлечь и живые растения, обладающие отрицательной энергетикой. Это, как обычно, папоротники. К счастью, они, по большей части, единственные среди комнатных цветов. Все остальные живые растения, особенно хвойные, как правило, являются источниками чистой жизнедательной энергии, или, как говорят на Востоке, праны. Астральную нечисть очень часто привлекает застоявшаяся, несвежая вода аквариумов. Любимых рыбок надо почаще баловать свежей водой и не держать аквариум в своей спальне. Точно так, как в спальне нельзя держать и допускать других домашних любимцев – кошек, собак и так далее. Вообще, будучи низшими организмами, животные привлекают низших существ астрального мира. Эта способность особенно свойственна кошкам. Некоторых из людей кошки, правда, могут лечить, оттягивая на себя отрицательную энергию от больных органов, но по своей природе эти очаровательные существа, увы, имеют тесную связь с низшими слоями тонкого мира. Вот этот животный магнетизм кошек имеет негативный низковибрационный характер. Колдуны всегда использовали кошек как посредников для связи с темными силами астрального плана. Домашних любимцев кошачьего происхождения, впрочем, и любых других животных, не стоит приучать спать в вашей спальне, тем более в одной с постелью с хозяином или хозяйкой. Спальню вообще следует держать в идеальной чистоте, так как во время сна астральное тело человека особенно уязвимо для неблагоприятных воздействий существ низших сфер тонкого мира. Эти последствия отчасти выражаются в ночных кошмарах, в бессоннице, в быстрой утомляемости, а также в плохом настроении и самочувствии. Все комнаты своего жилища надо почаще проветривать. Чистый воздух и солнечные лучи уничтожают не только микробов, но и астральных лярв. Почему нужен чистый воздух? Без воздуха человек не может прожить нескольких минут. Без воды он может прожить неделю, потом он умрет. А без твердой пищи он может прожить и 50 дней. Так что видите, насколько важен воздух. Вообще, вампирические сущности соседнего мира имеют много общего с паразитирующими организмами биологического плана. Остальных вампиров может привлечь к человеку элементарная физическая нечистоплотность. Чтобы исключить нелестное внимание к себе, обитателей низшего астрала, надо содержать свое тело, белье, одежду в чистоте. Наша кожа тоже нуждается в регулярном уходе. Почаще нужно, конечно, принимать хотя бы душ. Немногие знают об астральных, тонкоэнергетических свойствах воды. Руки почаще надо мыть, умываться тоже желательно. Это не только физическое воздействие на наше тело. Вода, кстати, снимает эфирные остатки разных неприятных понятий моментов или накоплений, с которыми человек сталкивается. С помощью воды можно очищать не только физическое тело, но и тонкоматериальное тело. Энергия воды, если уметь ей пользоваться, может помочь человеку самостоятельно снимать с себя отрицательные психоэнергетические воздействия других людей, в том числе снимать с глаза, порчи и просто влияние чужого недоброжелательства. Для этого взяли и в воде посоветовали, попросили, послали, наложили на нее свои пожелания, а потом умылись. В Древней Руси, в далекие дохристианские времена, отправлявшиеся на битву воинов, специально мывали и кропили водой, которую подготавливали матери и жены. Этот ритуал выполнялся не только потому, что наши предки знали, что на чистом теле раны не гноятся и быстрее заживают. В древности люди были ближе к природе и еще не совсем растратили сокровенные знания о невидимых свойствах природных стихий, энергии, которые окружают человека. В частности, славяно-арийцам, которые жили 10, 20, 100 тысяч лет назад, было известно, больше, чем известно сейчас всему человечеству. Известно было, в частности, вот по поводу воды, что вода обладает очищающим действием не только на физическом, но и, говоря современным научным языком, на энергополевом уровне. Вода способна освобождать астральное тело человека от накопившейся в нем негативной энергетики, в том числе полученной через отрицательные мысли, чувства, психологические состояния как его самого, так и окружающих. Именно поэтому уходящих на битву воинов очищали энергетически, усиливая их жизненный тонус и налагая особое благословение. Это давало удачу и защиту в сражениях. Если человек сильно устал, чем-то расстроен или просто неважно себя чувствует, то, например, придя с работы домой, не следует тут же садиться за стол. Сначала надо пойти в ванную. Если нет возможности принять душ, то хотя бы просто хорошенько вымыть руки и лицо, желательно и ступни ног, представляя себе при этом, что ты смываешь с себя под струями воды всю эфирно-астральную грязь, которая, собственно, и создает как раз некомфортное психическое и физическое состояние. Если человек приучится делать это регулярно, то он окажет своему здоровью большую помощь, так как все расстройства и недуги будут уходить из его ауры намного быстрее и безболезненней, чем это происходит без подобного эфирно-энергетического очищения. Подобное самоочищение – это эффективное с глубокой древности, оправдавшее себя средство самолечения и сохранения энергичности, бодрости и хорошего настроения. Самое лучшее условие очищения с помощью воды – это теплый душ. Во время принятия ванны надо обязательно представлять себе и во время принятия душа, как чистая энергия воды омывает весь организм ваш и физическое, и астральное тело, и выводит всю негативную энергетику сверху донизу, от головы к ногам. На ступнях ног находятся особые энергетические каналы. Они тоже могут выводить отрицательную энергию из организма человека в почву или воду. У людей, чей организм особенно загрязнен, и каналы эти по каким-то причинам заблокированы, часто бывает по ночам судороги икроножных мышц, ломота, ноющие боли в суставах, особенно в коленях. Нередко основная часть энергетики астральной накапливается именно в ногах. Поэтому ногам надо помогать избавляться от излишних порций негативной энергии, мысленно как бы выталкивая от колен к ступням, открывая каналы кончиков пальцев и выводя их в окружающую среду, а точнее в почву или воду. В разных эзотерических учениях Востока говорится о том, что наша планета живая, и различные стихии и элементы планеты выполняют свои функции не только на физическом, но и на тонкоэнергетическом уровне. Планета, как и человек, состоит из тех же миров, тех же энергий, как и наше тело с вами, наш организм. В частности, Магма планеты, это то, что расплавленное там под корой планеты, магма представляет собой особые слои. Они перерабатывают отрицательную энергетику, выводимую из организма всех обитателей планеты в ее кору. Не случайно упомянуто о том, что человеку сильно уставшему, тем более расстроенному, не следует садиться сразу за стол. Надо обязательно помочь своему организму посредством вот такого энергетического очищения, используя при этом воду и свою мысль. Помимо обычной энергии, пища несет в себе определенные астральные наслоения, зависящие в первую очередь от мысли человека, принимающего пищу. В живой этике говорится о том, что пища, съеденная в состоянии волнения, огорчения, раздражения, а еще хуже, когда за столом близкие устраивают небольшую драчку, ругань какую-то, скандалы. В этом случае пища превращается в организме в особый энергетический яд, который незримо, но зато прочно отлагается в нервах, в нервных каналах и в сосудах. Перед тем, как сесть за стол, надо привести в порядок свою ауру, свою энергетику, свои мысли и чувства. Старый обычай молиться перед едой высшим силам имеет очень большое практическое значение. Когда человек вспоминает о высших силах, о Боге, о Христе, пусть даже в обрядовой манере какой-нибудь там, то он осветляет до некоторой степени свою ауру и наполняет ее положительной энергетикой. Излучение нашей ауры распространяется и на пищу, и в организм человека поступает энергетически более чистый материал. Даже если молиться перед едой мы не скоро научимся, мы не привыкли к этому, или нам лень, то чертыхаться и думать о плохом, вот от этого стоит отучаться как можно быстрее, ибо все это будет не на пользу. Кроме того, перед приготовлением пищи уместно провести психоэнергетическое очищение продуктов, из которых человеку надо готовить, скажем, пищу. Тот, кто готовит пищу, должен быть обязательно в хорошем настроении. Если в плохом, лучше не допускать его на кухню. При омовении продуктов водой, прежде чем из них что-то готовить, варить, надо обязательно мысленно представить себе, как эта вода очищает продукты от всякой невидимой грязи. Ведь продукты питания, прежде чем попасть к нам в дом, проходят через множество рук, начиная от производителей продуктов, кончая продавцами. Поэтому, принеся продукты в дом, не торопитесь сразу их использовать. Положите нас сначала хотя бы на стол, поработать немного с ними, чтобы снять психоэнергетические наслоения, оставленные на них чужими, не всегда благожелательными руками. Для этого надо представить себе как бы луч солнечной энергии, пробегающий по разложенным на столе продуктам. Но кто-то советует провести правой ладонью над продуктами по часовой стрелке, мысленно убирая вредные астральные наслоения. Может быть, это не нужно, а вот помыть водой и мысленно представляя, что вода все очищает, вот это нужно делать обязательно. Конечно, если серьезно относиться к этим вещам, то пища в организм будет поступать более чистой в энергетическом плане. На наших соседей из тонкого мира большое впечатление оказывает не только то, в каком настроении мы садимся за стол, но и сам состав пищи. Всякая астральная нечисть очень любит излучение от крови и от мяса. То и другое привлекает их не только энергетикой, но и своим запахом, поскольку в тонком мире пища является запах. Элементарии очень падки на запахи, так как ароматы имеют особую энергетическую силу и власть над ними. Чтобы избегнуть нежелательных, хотя и невидимых соседей за своим столом и не привлечь их на свою ауру, лучше не увлекаться кровавым бифштексом по-британски, например. И вообще желательно от трупоедения отходить. Это надо оставить глупым западным жителям. Необходимое восточное вегетарианство вызвано ведь не столько этическими, сколько энергетическими соображениями. От трупоедения землянам вообще следует отказаться. Его вполне можно заменить рыбой и птицей для начала хотя бы. Если уж нет сил отказаться от этого мяса, то лучше употреблять его в копченом виде или в отваренном холодном виде. И обязательно с зелеными растениями. Бульон при этом обязательно выбрасывать. Трупные яды, птамаины, которые попадают в бульон при варении этого мяса, частей трупа животных, вот эти птамаины остаются в воде. Лучше их выбрасывать. Кстати, горячее мясо очень привлекает астральных голодных духов. Они уж постараются сделать что-нибудь нехорошее для нашего брата. Раз мы коснулись застолья, то надо сказать о вине, конечно. Как и мясо, вино, его запах, как магнит, привлекает из пространства низших сущностей астрала. Что это там за низшие сущности-то в астрале? Это бывшие пьяницы, там, пропойцы, алкоголики. Они все, сбросив физическое тело, толкутся здесь, недалеко от нас. Они только и ждут, где бы найти такого, как они здесь. Вино привлекает низшие сущности. Мало того, оно еще активизирует низшие нервные центры у человека, энергетика которых является самой вожделенной пищей для тонкоматериальных вампиров. Какие низшие центры у нас? Вот солнечное сплетение, потом еще два центра внизу, энергетические центры. Три низших центра. Они как раз связаны с водой, с едой, с половыми всякими делами. Привычки к столовому вину, тем более к постоянной выпивке, очень опасно одержанием. В древности все без исключения народы знали способы астрального очищения своих жилищ и выкуривание из них вредоносных невидимых тварей. Чего ж боятся-то, живущие рядом с нами коварные невидимки? Больше всего, конечно, боятся они высокодуховных мыслей и чувств человека. Энергия этих мыслей, особенно проникновенной сердечной молитвы, буквально обжигает их темные, разлагающиеся астральные оболочки, заставляя их мгновенно испаряться из тех мест, где такие энергии появляются. Энергия сердечной молитвы. Астральные сущности бегут из атмосферы моральной чистоты, как черт от ладана. Темным сущностям нет места в квартирах, где среди жителей царствует атмосфера доброжелательства, взаимного уважения и гармонии. Зато жилища алкоголиков, наркоманов, пошляков, развратников, представителей криминальных кругов или просто грубых, злобных, завистливых людей. Вот эти жилища, эти квартиры буквально кишат, облепившими их стены отвратительными лярвами низшего астрала. Там для них место. Особенно любят разных олигархов и всю эту братью, потому что это преступники очень большого масштаба. Кроме морально-духовных условий, существуют и физические условия, особенно нелюбимы нашими низшими элементариями. Это прежде всего живой огонь и особые ароматы, издавна используемые для изгнания негативных тварей. Живой огонь, будь это свеча, лампада, горящие дрова, в печи, в камине, оказывает тоже сильное очищающее воздействие на окружающее пространство. В древности целители хорошо знали эти свойства огня. Огонь был в то время обязательным элементом целительства. Колдуны тоже используют огонь, но только в другом плане уже. В древние времена существовал обычай относить заболевших людей на возвышенное место, ну, поближе к космосу, стало быть, и окружать их небольшими очагами огня. Огонь способен очищать не только окружающее пространство, но и ауру человека, его тонкие тела. Вот славяне в древности прыгали через огонь с этой целью, а не просто для забавы какой-то дурацкой. Очищая астральное тело больного, огонь существенно помогает его организму в борьбе с болезнями. Конечно, не следует думать, что живой огонь является панацеей и средством защиты от всех сил зла. Колдуны и ведьмы огня не только не боятся, но и ухитряются использовать энергию огня в своих темных целях. Они его превращают, обычный огонь, в черный огонь. Члены некоторых сатанинских сект, скажем, на Западе, во время своих черных месс используют церковные свечи или специальные свечи черного цвета. Но низшие силы зла, недалекие неразвитые элементарии, живого огня не переносят. Они не могут существовать в его атмосфере. Поэтому огонь можно использовать для очищения своего жилища. А поскольку огонь способен бороться не только с негативными существами, но и с отрицательными энергиями, то его можно использовать для психической саморегуляции и лечения любых заболеваний. Энергетические последствия всех ссор, конфликтов, скандалов в семье, если в семье такое наблюдается, вот это все, вся эта энергетика оседает на стенах жилищ, на предметах, на всех, в виде невидимых сгустков отрицательной энергии. Иногда особо сильные ее скопления становятся даже видимыми. На фотографиях человек не видит, фотоаппарат видит, в виде мутных сероватых образований, подобных клочьям тумана, висящих в углах комнат или возле оконных рам. Эффективным средством для астрального очищения квартиры являются также ароматы. Ароматотерапия – это древнее средство врачевания. Постепенно начинает она возвращаться и к нам. Но вообще для грубых людей, людей малоразвитых, ароматы там не действуют. А вот уже на более тонко очищенных людей от грубой всякой мерзости, на них ароматы воздействуют значительно сильнее. А вот существа тонкого мира очень сильно реагируют на запахи. Благородные запахи привлекают светлых духов природы из тонкого мира. Зловоние, запахи разложения представляют собой излюбленную среду обитания низших элементариев-вредителей. К сожалению, древняя наука об ароматах утеряна. Утраченной цивилизацией нашей пятой расы. Интуиция у современных землян не развита практически, чтобы разобраться в сущности многих ароматов. Есть такие изысканные ароматы, благоухание которых содержит в себе очень сильный, тонкий, незаметный действующий яд для нервов и для тонкого тела. Распознать их от целебных ароматов может лишь очень утонченный, в духовно-психическом отношении человек. Обычному человеку это, как правило, недоступно. Ну, в силу его неразвитости. В этой связи надо сказать о современной парфюмерной продукции. Большинство современных духов, несмотря на их изысканность и нежность, оказывают, безусловно, вредное воздействие. Раздражая нервные окончания, незаметно дестабилизируют психику, повышая ее возбудимость, и вместо того, чтобы успокаивать, гармонизировать человека. Мало того, несколько лет назад в странах Запада вошли в моду духи с так называемыми сексуальными добавками, призванными вызвать к человеку интерес представителей другого пола. Вред от таких духов еще более серьезный. Обычные духи тоже чаще нарушают стабильность нашей психики, вместо того, чтобы ее гармонизировать. У человека с достаточно тонкой нервной организацией, находившегося какое-то время, например, в общественном транспорте, в гостях или в театре, рядом с сильно надушенными гражданами, могут начинаться головные боли, аллергические реакции. Тем более утонченным в нервном и духовном отношении является человек, тем хуже он чувствует себя в море современной парфюмерной продукции. Из всех окружающих нас запахов можно, безусловно, доверять лишь натуральным ароматам. Это, в первую очередь, маслам хвойных растений. пихты, кедра, эвкалипта, сосны. Хорошее успокаивающее, очищающее действие оказывают масла розы и мяты. Правда, древний рецепт приготовления масла из роз сейчас тоже утерян. Масло роз сейчас готовят очень просто. Выпаривают, да и все. Но и современный вариант может оказаться куда лучше всяких искусственных духов. Масло мяты играет особую роль в астральном очищении наших жилищ. И мята, и эвкалипт в древности считались растениями, отгоняющими всякую астральную нечисть, точно так, как и живой огонь. Они до сих пор исполняют эту роль. Наиболее эффективным очистителем помещения от негативных астральных сущностей является эвкалиптовое масло. Достаточно капнуть каплю эвкалиптового эфирного масла в чашку с горячей водой и поставить ее на ночь в комнате, чтобы избавиться от нежелательных астральных вторжений. Маслом эвкалипта или мяты можно слегка помазать верхнюю губу. Аромат чудодейственного растения придаст легкость дыханию, почистит носовую полость, гортани, бронхи. При легкой аритмии иногда достаточно подышать ароматом масла мяты или даже чуть-чуть смазать им область сердца, чтобы снять неприятные ощущения. Речь идет об эфирном масле, но иногда просто обычное, скажем, мятное масло. И еще одно вещество-очиститель – это ладан. В Индии, Тибете, Японии и других странах используют препараты многих растений, приготовленных в виде традиционных ароматических свечей, палочек. Россиянам не стоит особенно увлекаться восточной экзотикой, покупая эти палочки и свечи в больших количествах. Почему? Нередко даже в спецмагазинах можно купить подделку. А сейчас подделок очень много. А подделки готовятся уже не из натуральных растительных компонентов, а из каких-то синтетических ароматизаторов, которые не очистят помещение, а наоборот, всякую нечисть привлекут. Душевное и физическое здоровье человека находится всецело в его собственных руках. Чтобы жить в чистом астральном пространстве, сделать стены своего дома действительно помогающими и родными для себя, надо избегать грязи и физической, но прежде всего психоментальной грязи. Раздражение, злоба, зависть, взаимные упреки, подозрения, мысли об обидах, о мщении. Все это как пожар сжигает жизненную энергию человека, подрывает его здоровье, привлекает к нему тучи астральной нечисти. Зачем эти тучи стремятся к человеку? Они питаются его жизненной энергетикой. Они для того и собираются в стенах жилищ таких людей, чтобы питаться жизненной энергией этих несчастных. Душевное и физическое здоровье человека находится всецело в собственных руках человека. Надо лишь помнить, что чаще всего именно душевное здоровье определяет здоровье физическое, но никак не наоборот. И еще, этические категории в нашем мире неразрывно связаны с явлениями физического порядка. Агни-йога, данная создателями Солнечной системы, нашему земному человечеству, агни-йога, ее называют еще живая этика. Она напоминает современному человеку изречения, их там много, этих изречений разных, который встречается в разных древних заветах. Например, путник, не прегради путь сам себе. Кто из нас не хочет, чтобы путь его жизни был долгим и чистым? Путь духовного самосовершенствования был бы невозможным, если бы на свете не существовало высших сил, помогающих людям на этом пути. Пусть каждый понимает высшие силы по-своему. Кто-то представляет себе их как некие традиционные божества, существующие в разных религиях, или как некий космический принцип, близкий человеку научного, скажем, нерелигиозного мировоззрения. Но значение роли этих сил в духовном развитии личности человека от этого не станет меньше. Самым древним способом общения с высшими силами, известным всем без исключения народам Земли, самым древним способом общения является молитва, то есть собеседование с высшими силами, Что говорят о молитве религиозные и научно-философские учения? В книге известного духовного подвижника Индии Парамахамса Йогананды «Автобиография йога» приводится одно старое высказывание, древнее высказывание. Молитва – это самое сильное оружие, как на небе, так и на земле. О чудесах молитвы, ее удивительном животворящем воздействии на все живое написано очень много книг. Явление это давно уже привлекало к себе внимание ученых, которые пытались понять, они и сейчас пытаются понять, в чем заключается таинственная сила молитвы и ее преображающее воздействие. Большинство попыток научного объяснения необычных фактов, связанных с воздействием молитвы, сводится к влиянию психологического так называемого фактора. Ну, это так, научное объяснение. Всем известно, что психический настрой способен кардинально изменить многие события человеческой жизни, в частности, способен излечить тяжело больного при условии наличия у человека сильной веры в то, что исцеление возможно. Психоментальный фактор здесь играет огромную роль в нашей жизни. Но можно ли объяснить все чудеса, происходящие при обращении человека к высшим силам, только лишь действием именно вот этого фактора? Есть немало примеров, когда молитва спасала не самого молящегося, а того, за кого она произносилась, и кто зачастую об этой молитвенной помощи вообще ничего не знал. Объяснить подобное явление влиянием психологического фактора здесь невозможно. Значит, вот это научное объяснение тут не подходит. Невозможно и загипнотизировать с помощью молитвы жизненные обстоятельства. Непостижим образом стали их измениться так, как желал этого человека, обратившийся с молитвой к высшим силам. В разной литературе приводится много случаев, когда молитвенное обращение к высшим силам вознаграждалось исполнением просьбы. Один из таких случаев был связан с оживлением, например, Йогананды, любимого его учениками олененка. В созданной Йогананды школе для детей имелся земельный участок, где был фруктовый сад. Там были животные, о которых заботились школьники. Любимцем учеников был маленький олененок. Как-то однажды Йогананда уехал по делам, ну и предупредил, как обращаться с этим животным. Однако один из мальчиков все-таки покормил не тем, чем надо, олененка. И питомец этот оказался при смерти. Пытаясь спасти малыша, Йогананда стал сотрясать небо и землю своими молитвами. «Жалостливо моля Бога пощадить его, олененка, жизнь, со слезами я взял на колени всеобщего нашего любимца, а он уже был без признаков жизни». Через несколько часов маленькое создание вдруг открыло глаза, встало и слабо заковыляло. Вся школа огласилась радостными детскими восклицаниями. Этот же автор приводит в своей книге историю одной святой, которая благодаря своим молитвам получила от высших сил необычный дар – обходиться без пищи и без воды много десятилетий. В детстве эта женщина, которую звали Гирибала, отличалась неумеренным аппетитом, если мать была только обеспокоена ее ненасытностью, то свекровь, как ожидалось, день и ночь стыдила молодую женщину за обжорство. Однажды, когда ее насмешки стали особенно безжалостными, Гирибала пообещала свекрови вообще не прикасаться к пище. Реакция свекрови на это обращение была еще более беспощадной. Это укрепило решимость молодой женщины. Скрывшись в уединенном месте, она непрестанно молила Бога послать ей учителя, который бы научил ее обходиться без пищи вообще. И вот перед ней видение. Она увидела материализовавшийся при ясном свете образ учителя. «Милое дитя», — сказал Господь голосом нежного участия, — «я учитель, посланный свыше, чтобы исполнить твою призывную молитву. Он был тронут глубоко твоим совершенно необыкновенным характером. И с сегодняшнего дня ты будешь жить астральной энергией, астральным светом, питая свои физические атомы из бесконечного потока энергии пространства. Посвященная учителям в метод крия-йоги, который освобождает зависимость физического тела от грубой пищи смертных людей, эта женщина сейчас на протяжении 50 с лишним лет не прикасается ни к пище, ни к воде. Мы видим, что человек может обращаться за помощью к высшим силам в очень разнообразных ситуациях в своей жизни. Но самым важным вопросом для любого человека, конечно, является вопрос здоровья, как его самого, так и его близких. Недавно в американской газете «Guardian» были опубликованы результаты необычных исследований американских ученых-врачей. Исследования касались влияния молитвы на здоровье людей. Врачи проводили длительные наблюдения за двумя группами больных с тяжелым заболеванием сердца. За здоровье больных одной группы молились верующие. Это добровольцы из общины ближайшего храма. А вот за больных другой группы вообще никто не молился. Лечение же пациентов было совершенно одинаково. Так вот, в ходе эксперимента выяснилось, что состояние больных из той группы, за которую молились добровольцы, намного улучшилось, чем у пациентов второй группы, за которых никто не молился. Интереснейший случай исцеления безнадежно больных с помощью молитвы. Один из таких случаев был в Болгарии, в Софии, в русской церкви святого Николая. Стоит гробница архиепископа Серафима, который умер в 50-м году 20 века. Свидетель случившегося рассказывал: «Однажды я молился в гробнице архиепископа Серафима. Туда вошла пожилая женщина, приехавшая из Польши. Она рассказала, что в 88-м году, ну вот недавно, у нее во рту появилась опухоль, которая стала быстро расти. Вскоре больная уже с трудом говорила, не могла кушать, испытывала сильную боль. Обращалась к разным докторам, но толку не было. Профессор-онколог после осмотра сказал откровенно, что жить осталось тебе мало. Это скоротечный рак языка, медицина помочь бессильна. Женщина, которая слышала о разных случаях исцеления, стала ходить каждый день в русскую церковь, в гробнице Серафима, и подолгу молиться. На шестой день она стояла там, и вдруг слышит голос внутри себя: «Окуни свечку, которую держишь в руке, в лампадку передо мной и помажь больное место». Ну что делать? Она исполнила. К великому удивлению, невыносимая боль сразу прекратилась. В следующие дни она продолжала мазать больное место, опухоль постепенно стала уменьшаться, через неделю совсем исчезла. Такие же случаи происходят и в Троице-Сергиевой лавре под Москвой. Именно исцеление у мощей преподобного Сергия Радонежского. Чем объясняются эти непостижимые чудеса, творимые молитвой? Имеют ли они вообще какое-либо объяснение? Как ни странно это может звучать для человека материалистического, атеистического мировоззрения, но причина чудес, совершающихся иногда благодаря обращению человека к высшим силам, может быть только одна причина. Эти силы действительно, оказывается, существуют. И при определенных обстоятельствах они могут приходить на помощь человеку, если он этого достоин. Достоинство здесь определяется его накоплениями его прошлых жизней. Или, как говорится проще, если карма человека разрешает помощь свыше оказать. Никто никогда из высших сил карму нарушать не может. А карму творит, то есть накопления всякие собирает, как добрые, так и злые, сам человек. Впрочем, в свете некоторых научных исследований в области многомерности пространства, высших миров, состояния материи, вера в существование высших сил перестает сейчас казаться суеверием для некоторых ученых. Разумная жизнь космоса представлена обитателями не только физического мира, но и иных высших состояний материи. В невидимых пространствах рядом с нами существуют всевозможные представители не физических, не белковых форм жизни. И их оказывается бесчисленное множество. Среди обитателей тонкоматериальных сфер бытия есть такие существа, которые во много раз превосходят земное человечество по уровню своего развития. По уровню развития мы для них как муравьи. Точно так, как для нас муравьи. Человек привык к тому, что на Земле он якобы является самым высокоразвитым существом. Это колоссальная ошибка. Давно пора понять, что ступень эволюционной лестницы космоса, начинаясь миром грубого трехмерного бытия, то есть от нашего мира, продолжает свою беспредельность иных миров и тонкоматериальных сфер пространства. Кстати, о более высокоразвитых существах земное человечество знало с самых древнейших времен своего существования. Правда, это знание выродилось в туманную религиозно-мифологическую форму. Высшие существа именовались там ангелами, богами. Но новая, нарождающаяся парадигма науки позволяет взглянуть на религиозные представления древних уже не как на какое-то суеверие. Итак, высшие силы, как бы люди их ни называли, существуют. Используя более широкие эволюционные возможности, высшие силы способны приходить на помощь человеку. Каким же образом осуществляется вся эта помощь свыше? Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего понять внутренний механизм общения человека с высшим миром, а вот это общение как раз и является основой молитвы. Молитва – это провод к потоку благодати, говорится в одной из книг Агни-йоги, это же говорится и в Библии. Что представляет собой эта загадочная благодать и как установить провод соединения с ее чудесной силой? В эзотерических учениях Востока говорится, что во всем космосе есть только одна единственная универсальная сила. Она служит мостом связи между физическим и тонкоматериальными сферами бытия. Эта сила называется мысль. Обращение разумного существа физического мира к другим, более высокоразвитым существам иных миров. Вот такое обращение всегда бывает услышано, и при этом неважно, на каком языке это обращение будет произнесено. Мысль является не только средством связи между разными мирами, разными уровнями космического бытия. Мысль является своеобразным ключом, позволяющим сознанию человека войти в общение с более высокоразвитыми сущностями. Богов в космосе очень много, и каждым отделом природы заведует тот или иной бог или владыка стихии. А если вот мысль – это энергия, то и общение между разумными существами носит характер энергофункционного обмена. Мыслительные и духовные способности высших существ неизмеримо совершеннее человеческих способов. Мысль обитателей высших миров представляет собой мощную космическую энергию, которая, вступая в контакт с сознанием человека, способны произвести те удивительные изменения, которые люди называют чудесами. А на самом деле никаких чудес в природе не бывает. Именно сила мысли высших существ, при соприкосновении ее с сознанием обычного человека, способна помочь его организму преодолеть смертельный недуг. Но для того, чтобы войти в тонкоэнергетический контакт с высшим разумом, сознание человека должно быть психоментально подготовлено, а вместе с этим и энергетически открыто навстречу высшим силам. Даже появившийся среди людей посланник высшего разума, известный нам как Христос, перед тем, как исцелить человека, спрашивал больного, веруешь ли? А если нет, то исцелить невозможно. Ответ на этот вопрос должен был показать самому человеку степень его готовности к принятию высших энергий, с помощью которых и осуществляется исцеление. Исцеление и даже изменение жизненных обстоятельств, происходящие иногда в результате молитвы, то есть в результате обращения человека к высшим силам, осуществляется по тому же самому принципу. В ответ на просьбу земного существа – представители высшего разума, именуемые Богом, ангелами, ангелами-хранителями и так далее, посылает ему энергию своей мощной мысли. Если человек достоин помощи, если он к тому же и способен воспринять высшую энергию, то его молитва возымеет определенные действия. Усваиваясь сознанием духовно подготовленных людей, высшие мысли энергии способны не только врачевать, но и даже менять течение кармы, а следовательно менять в какой-то степени судьбу человека. Мысль как бы строит своей энергией прообраз желаемого будущего в пространстве. И сила мыслительной энергии воплощает созданную модель в конкретную жизненную реальность. Почему же одни люди получают помощь высших сил в ответ на свои молитвы, а другие не получают? Как уже говорилось, в основе молитвы, именно как средство общения человека с высшим миром, лежит энергоинформационный обмен. Человек направляет существам незримого мира энергию своей мысли. В ответ получает от них мысленную энергию другого, более высокого порядка. Но для того, чтобы такой взаимообмен состоялся, необходимо хотя бы минимальное духовно-энергетическое соответствие между этими сторонами, которые вступают в общение. Если злобный, эгоистический, непорядочный человек будет просить высшие силы о помощи, то он ее не получит, конечно. Даже если допустить, что светлые силы вдруг захотят помочь злодею и преступнику, то получению-то этим человеком помощи от высшего мира будет мешать самое элементарное несоответствие между низковибрационной психической энергией ауры преступника и высоковибрационной мысленной энергией высших существ. Несоответствие. В данном случае, говоря на языке научных терминов, резонанс, необходимый для подобной связи, не будет установлен. Именно поэтому особенно злобные, эгоистичные люди, в силу закона энергетического соответствия, эти люди, злобные, эгоистические, обращаются за помощью не к светлым силам высших сфер мироздания, а к темным силам низших слоев астрального мира нашей планеты. То есть они к своим богам, только к темным обращаются. Знают они об этом, не знают, это уже другое дело. А форма такого рода обращения называется уже не молитвой, а методами черной магии или колдовства. Обычные же люди имеют все шансы получить, конечно, помощь и покровительство светлых сил в момент острой жизненной необходимости. Но для того, чтобы эта помощь свыше оказывалась эффективной, человек должен научиться ее получать. Ведь в основе общения человека с божественным началом лежит особая духовная энергетическая связь его сознания с высшим миром. Чтобы эта связь действовала эффективно, она должна быть уже наработанной человеком в какой-то степени. Если человек за всю свою жизнь ни разу не вспоминал о существовании высших сил, высшего начала, светлых сил, Бога, и вдруг потом решил обратиться, но обратился, когда его приспичило, как говорят, обратился, когда попал в беду. Вот тут он вспомнил о существовании высших сил, то, несомненно, в этом случае силы света и попытаются, может быть, прийти на помощь. Но сможет ли сознание-то этого человека принять эту помощь-то? Он же опыт это принятия не имеет. Виноват будет он. Молился, а ничего толку не было никого. Участие высшего мира в судьбе конкретного человека выражается в передаче в земной мир мощных высоковибрационных энергий. Энергии только такого уровня своей силы способны реально изменить жизнь человека и даже его близких, исцелить смертельно больного, отвести беду от человека, попавшего в трудные жизненные обстоятельства. Но принять эту помощь в полном объеме способно лишь чистое, духовно подготовленное сознание. Почему, например, святые старцы-подвижники могли своими молитвами исцелять смертельно больных? Потому что постоянное пребывание в молитвах, то есть в связи с высшим миром, позволяло сознанию вот этих старцев, этих молитвенников, помогало их сознанию принимать высоковибрационные энергии высших миров в таком объеме, который действительно мог спасти умирающего, при этом передав ему мощный поток космической энергии. Сознание обычного человека никогда не способно было бы воспринять эту энергию в подобных масштабах. Именно эту мощнейшую высоковибрационную энергетику высших сфер бытия в религиях называют благодатью Святого Духа, а в живой этике она называется психической энергией. Благодаря постоянному молитвенному общению с высшим миром, сознание святых имело возможность пользоваться тонкими космическими энергиями, которые и лежали в основе творимых ими чудес. А энергии чем тоньше, тем мощнее. В народных преданиях говорится о том, что святые своими молитвами спасали целые города и области от настоящих природных бедствий, от страшных эпидемических болезней, против которых в те времена не было иного спасения. В рассказах о том, что святые умели усмирять ураганы, морские бури, не следует воспринимать как некий вымысел. Все природное бытие, в том числе и поведение природных стихий, земли, воды, воздуха, огня, подчинено универсальной космической силе, то есть психической энергии. А психическая энергия, в первую очередь, на Земле обладает в большей мере, чем кто-либо, человек. Энергия человеческой мысли, соединенная с мысленной энергией высших существ, может творить чудеса. Но в то же время сказано, что чудес в природе нет. Как же обычному человеку научиться использовать чудодейственную силу молитвы? Кому-то вспоминается, может быть, юмористический рассказ Задорнова. Рассказ называется «Бизнесмен в церкви». И там затрагивается одна очень серьезная проблема. Бизнесмен нашей перестроечной эпохи, вот в 90-х годах, едва ли не впервые за всю жизнь оказавшийся в церкви. Зачем он туда пришел? Знаете, да? Оказывается, с целью заставить должников вернуть ему деньги при помощи высших сил. Глядя на икону, он стоит и рассуждает. Интересно, сколько стоит вот тот ангел с крыльями? Я бы его повесил в своем офисе, и у меня тогда была бы прямая связь с Господом. Именно эта связь с Господом была и есть остается основой молитвы. Но эту связь невозможно установить только одним приобретением икон, свечек и так далее. Связь сознания человека с высшими силами образуется лишь его собственным обращением к высшим силам, его личным, упорным, долгим, духовным трудом, работой над собой. Люди, надеющиеся на то, что их духовное спасение является прерогативой секты или церкви, а они сами могут приобрести божественное заступничество, лишь жертвуя какие-то суммы на церковные нужды, вот эти люди не понимают самой сути духовной связи человека с высшими силами. Бесспорно, молитвы за кого-либо, возносимые церковными жрецами, но жрецами действительно высокого духовного уровня, в самом деле способны помочь тем, за кого молятся эти священники. Такая помощь, как правило, касается какой-то конкретной ситуации в жизни человека, именно конкретной ситуации. Но ни один человек не сможет стать чище и духовнее только благодаря чужим молитвам за него. Обрести чистоту души можно только своими собственными усилиями, своими собственными мыслями, желаниями, руками и ногами. Говоря о необходимости личного духовного труда для человека, искренне желающего в чем-то улучшить свою судьбу, невозможно здесь обойти молчанием проблему кармического искупления. Как говорилось раньше, средневековая церковь немало спекулировала на том, на якобы присущей ей способности искупать чужие грехи за деньги. Время само разоблачило лицемерие церковнослужителей прошлых эпох. Но, несмотря на это, идея искупления грехов кем угодно, только не самим человеком, оказалась необыкновенно живучей, вот эта идея. Обещание некоторых современных магов и целителей откорректировать карму за деньги представляет собой фактически ту же самую идею прощения якобы высшими силами чьих-то грехов благодаря оплаченному труду других людей, будь то экстрасенсов или священнослужителей. Вот сейчас, допустим, в католической церкви там можете послать запрос с перечнем грехов римскому папе, вам вышлют индульгенцию, где все грехи перечислены и сколько они стоят. Оплатил, ну и грехи вроде бы прощены. На самом деле это бред, как говорится, сивой кобылы. Никакие грехи, тем более за деньги, не прощаются никем. Они вообще никем проститься не могут. За них только придется отрабатывать. В космосе существует только закон персональной личной ответственности человека за свои дела, свои мысли, за свои желания. Но любые суммы денег, выделяемые для высших существ, якобы, к счастью, никакого значения не имеют. Хоть миллион отдай в церковь, у тебя ничего не улучшится. Они имеют значение только для тех, кто спекулирует чужим невежеством ради собственной наживы. Они тем самым нарабатывают ужасную карму для себя. В действительности, сколько бы людей, пусть даже самых святых, не молились за душу какого-нибудь злодея, ему все равно придется ответить за свои дела перед высшими силами, практически в полной мере ответить придется. В редких случаях, и то только если человек этого достоин, действительно святые люди или высшие силы могут взять на себя лишь небольшую часть его кармического долга. Но уж во всяком случае, никто никогда не берет всех грехов того или иного человека. Просвещенные умные люди понимали это уже в эпоху Средневековья. Молиться следует регулярно. Сказано, если не будет человек постоянно молиться, лучше вообще ему не молиться. Толку от этого не будет. Вот такая категоричность объясняется твердым убеждением подвижника в том, что молитва – это не именно общение человека с божественным началом, и оно должно быть регулярным. Почему не каждая молитва приносит человеку желаемую помощь свыше? Ну, во-первых, не каждый достоин просимой помощи. Если некто делал всю жизнь гадости другим людям, а попав в беду, возопил к Богу, это совсем не значит, что высшие силы тут же побегут на поводу спасать его от заслуженной им участи. Молитва, как и всему остальному на свете, следует учиться. В основе любого общения с высшим миром, в основе собеседования человека с высшим разумом, или, как говорят, с Богом, как раз именно лежит умение общаться. При этом не важно, как человек представляет себе это высшее начало, к которому обращается. Аллах это будет, или Бог Саваоф, или Христос, или космический разум, и так далее. Не важно. Важно, чтобы он признавал наличие того, что выше его. Вот это главное. Сейчас вот небольшое объявление на следующее воскресенье. Вечность как один день. Туда, где нет конца, таков путь у нас. Туда, где все бесформенно, а мы пока живем с вами в мире форм. Рассудок перед этим беспомощен. Что такое космическая эволюция? Тайная доктрина Востока. Что такое духовный центр нашей планеты? У тайн всегда есть 7 замков. А ключи от них только у посвященных. Веды, Бхагавад-гита, Библия. Что это за священные писания? Насколько они священные? Смена расовых циклов. Наступающая эпоха нового сознания. Тайный священный язык. Что он из себя представляет? И живая этика или агни-йога. Зачем она дана человеку? Земному человеку. С какой целью? 13 ноября. Школа здоровья. Иммунитет. Что это такое? Защита от гриппа. И что вообще может защитить человека от той или иной эпидемии? Это в первую очередь обращение к высшим силам. Любовь к высшему миру. Или как говорят, к Богу. Защитит буквально от всего. От чего зависит иммунитет у нас? Путь укрепления иммунитета. Ну и так далее. Желаю вам успехов.
Храни вас Бог на долгие годы.